Глава четвертая. Уже почти 2 года я не работал детективом, и было приятно снова заняться делом. Возникали воспоминания, ночные напряженные бдения, прилив адреналина от плохого кофе в бумажных стаканчиках, работающая вокруг тебя команда, круг бешеной энергии, в центре которого мертвое тело. В расследовании каждого убийства есть такой круг и такой центр. Когда смотришь на труп, все кажется очевидным и в то же время совершенно непонятным. Даже в простейшей супружеской сваре, где женщина под конец стреляет в своего мужа, посмотришь на нее, всю в шрамах и ожогах от сигарет, и спрашиваешь себя, почему она не сделала этого раньше, почему это произошло именно сегодня. Все вроде бы ясно, но что-то всегда остается скрытым. Когда сталкиваешься с убийством, чувствуешь, что дошел до самой сути бытия. Обычно кто-нибудь рыдает, и ты слышишь это. Повседневная суета прекращается. Кто-то умер, и это неопровержимый факт. Нельзя не заметить смерть. Как нельзя не заметить камень на дороге, который водители вынуждены объезжать. И в этой мрачной обстановке возникает братство людей, с которыми ты работаешь, которых знаешь и знаешь отлично, ибо видишь их все время. В Лос-Анджелесе происходит 4 убийства в сутки, то есть каждые 6 часов. И у любого детектива, расследующего убийство, на шее уже с 10 предыдущих, и новое становится невыносимым временем, так что и он, и все прочие надеются решить загадку сразу, на месте. Все перемешано. Напряжение, энергия и итог человеческой жизни. Но спустя несколько лет это начинает нравиться, и, к своему удивлению, войдя в конференц-зал, я понял, что мне этого не хватало. Зал был обставлен элегантно. Черный стол, черные кожаные кресла с высокой спинкой, за стеклянными стенами огни небоскребов, специалисты тихо переговаривались, двигаясь вокруг трупа девушки. У нее были короткие волосы, синие глаза, пухлые губы. Лет примерно 25. Высокая, длинноногая, спортивного вида, одета в черное легкое платье. Грэхэм тщательно осмотрел труп, потом сел на край стола, зажав в одной руке ручку, а в другой блокнот. Келли, помощник следователя, всовывал кисти рук девушки в бумажные пакеты. Коннор остановил его. Минутку. Он посмотрел на одну руку, изучая запястье, пристально вглядываясь под ногти. Под одним ногтем он понюхал, затем быстро пощелкал по каждому пальцу. — Не суетись, — сказал Грэхэм. — Она еще не окоченела. Под ногтями нет ни детрита, ни частиц ткани. В сущности, вообще нет следов борьбы. Келли надел пакет на руку. — Время смерти установлено? — спросил Коннор. — Скоро установим. Келли раздвинул ягодицы девушки, чтобы ввести термометр в прямую кишку. Вспомогательные термометры уже поставлены. Через минуту все узнаем. Коннор пощупал материю платья, посмотрел ярлык. Эллен из следственной бригады сказала, — это от Ямамото. — Вижу, — сказал Коннор. — Кто это Ямамото? — спросил я. — Очень дорогой японский модельер. Это платье стоит не меньше $5000, и то, если ношенное. Новое, наверное, 1015, — сказала Эллен. — Можно выяснить точно? — спросил Коннор. — Может быть, смотря где оно куплено, здесь, в Европе или в Токио, на проверку идет 2 дня. Коннор сразу потерял интерес. Не надо. Получится слишком поздно. Он взял маленький фиброскоп и исследовал волосы и кожу головы. Быстро осмотрел оба уха, шепот мохнул, увидев правое. Я глянул через плечо и увидел каплю засохшей крови у дырочки для серег. Я, наверное, помешал Коннору. Он посмотрел на меня. — Извините, Кохай. Я отступил. — Простите. Затем Коннор обнюхал губы девушки, быстро открыл и закрыл челюсть, исследовал фиброскопом во рту, повернул на столе ее голову налево, направо, некоторое время бережно, почти ласково ощупывал ее шею, а потом неожиданно отошел. — Ладно, у меня все, — и вышел из помещения. Грэхэм поднял голову. — Он на месте преступления гроша не стоит. — Почему ты так говоришь? Я слышал, он великий детектив. — О, черт, — сказал Грэхэм. — Сам видишь, он даже не знает, что делать. Коннор не детектив, но у него большие связи. С их помощью он расследует свои знаменитые дела. Помнишь, Аракава, застреленных в медовый месяц? Нет? Это, наверное, было до тебя, Питти-сан. Келли, когда было дело Аракава? В 76-м. Верно, в 76-м. Большое дело было в тот год. Супруги Аракавы, юная пара, посетили в медовый месяц Лос-Анджелес, остановились у обочины и их застрелили из проезжающей машины в стиле гангстеров. Хуже того, вскрытие показало, что миссис Аракава была беременна. Газетчики как с цепи сорвались, полиция не справляется с бандами и прочее дерьмо в том же духе. Со всего города шли письма и деньги. Всех потрясла судьба новобрачных. Детективы, расследовавшие убийство, ничего, конечно, не нашли. Странно, но когда в деле замешаны японцы, обычно не находят ничего. Через неделю позвали Коннора, и он раскрыл дело за день. Чудо розыска! А ведь прошла целая неделя. Свидетели давно исчезли. Тела новобрачных вернули в Осаку. Угол улицы, где это случилось, был завален цветами, но Коннор сумел доказать, что у молодого Аракавы была не очень хорошая репутация в Осаке. Нападение гангстеров было местью, задуманной в Японии. Грэхэм снова чертыхнулся. Да, там решили, что убийство произойдет в Америке. И сам парень погиб случайно, они стреляли в его беременную жену, сводя счеты с ее отцом. Так представил дело Коннор. Интересно, правда? И ты думаешь, ему удалось это сделать благодаря связям с японцами? А как же? Я знаю, что очень скоро после этого Коннор на год уехал в Японию. Зачем? Говорили, работал в службе безопасности благодарной компании. Они о нем позаботились. Он для них поработал, они отплатили. Во всяком случае, я так думаю. А что на самом деле, никто не знает. Но этот тип не детектив. Господи, ты только посмотри на него. Коннор задумчиво уставился на высокий потолок. Посмотрел сперва в одну сторону, потом в другую. Казалось, он пытался что-то решить. Внезапно он ринулся к лифту, но повернулся на каблуках, пошел к центру зала и остановился. Потом начал осматривать листья пальм в катках, расставленных по периметру зала. Грэхэм покачал головой. — Что он, садовник? — Говорю тебе, странный тип. Знаешь, в Японии он был не раз, но всегда возвращался. Не решается остаться там окончательно. Япония... Вроде женщины, с которой он не может жить, но и без нее тоже не может. Понимаешь, до меня это не доходит. Мне нравится Америка, по крайней мере, то, что от нее осталось. Он повернулся к следственной группе, которая уже отходила от трупа. — Ребята, вы не нашли ее трусики? — Нет еще, Том. — Мы ищем, Том. — Что за трусики? — спросил я. Грэхэм поднял юбку девушки. — Твой друг Джон не затруднился хорошенько посмотреть, но я бы сказал, здесь нечто существенное. На теле есть капли мужской спермы, на женщине нет трусов, но есть красный след там, где их сдернули, гениталии красные и влажные. Ясно, что перед убийством ее изнасиловали, и я просил ребят найти трусики. Один из группы сказал, — Может, их и не было? — Были-были, — сказал Грэхэм. Я повернулся к Келли. — Что насчет наркотиков? Он пожал плечами. — Мы проверим. Но по виду она их не употребляла вовсе. Я заметил, что Келли как-то не по себе. Грэхэм тоже увидел это. — В чем дело, Келли? У тебя свидание, и мы тебя задерживаем, или что? — Нет, — сказал Келли. — Но по правде, не только нет признаков борьбы. Я не вижу и признаков убийства. — Нет признаков убийства? «Ты шутишь? У девушки повреждено горло. Но, возможно, она просто сексуальная извращенка. Под косметикой видны следы, она неоднократно сдавливала себе шею. Ну и что? Возможно, ее и не убивали. Это просто несчастный случай. Да брось ты! Вполне возможно. Это случай, который мы называем смертью от нарушения функции дыхания. Обычно она бывает мгновенной и вызвана чисто физиологическими причинами. Что же это означает? Он пожал плечами. Человек просто умирает безо всякой причины? Ну, не совсем. Обычно нарушается деятельность сердца или нервной системы, но этого достаточно, чтобы быть причиной смерти. У меня был случай, когда 10-летний ребенок получил удар в грудь, не очень сильный, бейсбольным мячом, и упал на школьный двор мертвым. Никто не подходил к нему ближе, чем на 20 метров. Другой случай. В автокатастрофе женщина ударилась грудью о руль, тоже не очень сильно. Открыла дверцу, чтобы выйти, и умерла. Видно, травма шеи или груди сказывается на нервах, ведущих к сердцу. Вот так-то, Том. Такая смерть всегда неожиданная и в данном случае вполне реальна. Да, она занималась здесь любовью, но это не уголовщина, а убийство могло и не иметь места. Грэхэм прищурился. — Так ты говоришь, что, может быть, никто и не убивал ее? Келли пожал плечами и взял свои инструменты. — Я ничего не утверждаю. В протоколе запишу, что девушка задохнулась. Возможно, ее задушили. Но, в принципе, вы должны знать, что этого могло и не быть. — Чудно, — сказал Грэхэм. — Отработаем эту версию согласно фантазии врача. Кстати, кто-нибудь сделал ее фото? Один из членов группы, все еще обыскивающий зал, пробормотал, что нет. — Я, кажется, определил время смерти, — сказал Келли. Он проверил градусники. — 96,9 при комнатной температуре. Это значит, что с момента смерти прошло не больше 3 часов. Температура по Фаренгейту.
Не больше 3 часов? Здорово! Слушай, Келли, мы и так знаем, что она умерла вечером.
Большего я сказать не могу, — Келли покачал головой. К несчастью, кривые охлаждения не очень изменяются до 3 часов. Могу сказать только, что смерть произошла не раньше. Но девушка мертва уже довольно долго, пожалуй, не меньше 3 часов.
Грэхэм повернулся к следственной группе. — Кто-нибудь нашел трусики? — Пока нет, лейтенант.
Грэхэм оглядел зал и сказал.
— Ни трусиков, ни кошелька.
— Думаешь, кто-нибудь прибрал их? — спросил я.
— Не знаю, не знаю. Но разве у девушки, пришедшей на прием в 30-тысячном платье, не должен быть кошелек?
Тут Грэхэм посмотрел за мою спину и улыбнулся.
— Знаешь, Питти-сан, пришла одна из твоих поклонниц.
Ко мне направлялась Эллен Фарли, пресс-секретарь мэра. Ей было 35, коротко подстриженная, русоволосая, как всегда, великолепно выглядит. В юности она была диктором, но уже много лет работала у мэра. Была она умна, проворна и, насколько известно, умело пользовалась своим великолепным телом. Мне она нравилась, и я оказал ей несколько услуг, когда работал с прессой. Так как мэр и начальник полиции друг друга ненавидели, просьбы из канцелярии мэра иногда поступали ко мне через Эллен, и я управлялся с ними. Обычно мелочи. Задержать сообщение до уикенда, чтобы оно пошло в субботу, и объявить, что дело еще не рассмотрено, хотя его рассмотрели. Я делал это, потому что Фарли была со мной откровенна, всегда говорила правду, и сейчас, видимо, тоже хотела высказаться.
— Слушай, Пит, — сказала она, — не знаю, что здесь происходит, но господин Исигура жалуется мэру.
— Представляю. И мэр просил напомнить тебе. Недопустимо, чтобы чиновники грубили людям другой национальности.
Грэхэм громко сказал... — Особенно, если те делают вклады в чьи-то предвыборные кампании.
— Иностранцы не могут финансировать наши политические кампании, — сказала Фарли. — Вы это знаете?
Она понизила голос. — Пит, это дело тонкое, будь осторожен. Ты знаешь, что японцы особенно чувствительны к тому, как к ним здесь относятся?
— Да, я знаю.
Она посмотрела сквозь стеклянные стены конференц-зала в атриум. — Это Джон Коннор?
— Да.
Я думал, он в отставке. Что он здесь делает?
— Помогает мне. Фарли нахмурилась. — Ты знаешь, у японцев к нему смешанные чувства, и у них есть для этого основания. Человек был японофилом и впал в другую крайность, стал расистом.
Конор не расист, и Сигура считает, что его оскорбили.
И Сигура взялся учить нас, что делать. А здесь убитая девушка, о чем, видно, все забыли. Брось, Пит, никто тебя не учит. Я сказала только то, что нужно учесть особое. Она запнулась, глядя на труп.
— Эллен, — сказал я,
— ты знаешь ее?
— Нет.
Она отвернулась.
— Ты уверена?
— Вы видели ее внизу? — спросил Грэхэм.
— Нет.
Впрочем, может быть, пожалуй, да.
Слушайте, ребята, мне надо идти.
Эллен, погоди.
Пит, я не знаю, кто она. Знала бы, сказала. Просто будь с японцами повежливее. Это просил передать мэр, а мне надо идти.
Она поспешила к лифтам. Я смотрел ей вслед, чувствуя, что мы не договорили. Подошел Грэхэм.
— Красивая у нее задница, — сказал он. — Но она лукавит, даже с тобой, парень. —
Что ты имеешь в виду?
— Все знают, что у тебя было с Фарли.
— Ты о чем?
Грэхэм хлопнул меня по плечу. — Брось, ты сейчас в разводе, никто не пикнет.
— Это вранье, Том. Это твое дело, ты у нас неотразимый парень.
— Говорю тебе, это вранье.
— Ладно, — он поднял руки, — будем считать, что я ошибся.
Я видел, как Элли на другой стороне атриума пролезла под ленту, вызвала лифт и ждала его, нервно постукивая ногой.
— Ты вправду думаешь, что она знает эту девушку? — спросил я Грэхэма.
— Наверняка.
— Знаешь, почему мэр ее любит? Она стоит рядом и подсказывает ему имена всех, с кем тот встречается. У нее прекрасная память. Помнит людей, которых годами не видела. Фарли знает, кто эта девушка.
— Почему же она не сказала нам?
— А черт ее знает, — ответил Грэхэм. — Наверное, для кого-то это важно. Вылетела она, как из пушки. Нам надо скорее выяснить имя девушки. Терпеть не могу узнавать обо всем последнем.
Через зал шел Конор, махая нам рукой.
— Чего ему надо? — спросил Грэхэм. — Зачем он машет? Что у него в руке?
— Похоже на кошелек, — сказал я.
— Черил Лин Остин, — прочел Конор. — Родилась в Мидленде, Техас. Окончила университет штата, 23 года, живет в Вествуде, но здесь недавно. Водительские права еще техасские. Содержимое кошелька выспали на стол. Мы передвигали предметы карандашом.
— Где вы нашли его? — спросил я.
Кошелек был маленький, темный, в бисере, с жемчужной защелкой, сделанной в стиле 40-х годов. Дорогой. Он был в катке с пальмой возле конференц-зала. Коннор открыл кармашек. На стол упал тугой комок хрустящих 100-долларовых купюр.
— Недурно.
— Мисс Остин, оказывается, богата.
— Ключей от машины нет? — спросил я.
— Нет. Значит, она с кем-то приехала. И, видимо, собиралась уехать тоже с кем-то. Таксист не разменяет 100 долларов. Еще в кошельке была карточка American Express, губная помада, компактная пудра и складное зеркальце, пачка ментоловых сигарет японских, карточка ночного клуба Даймаси в Токио. 4 синие таблетки, вот и все. Конор расковырял карандашом бисер кошелька. По столу рассыпали зеленые хлопья.
— Знаете, что это?
— Нет, — сказал я.
Грэхэм посмотрел в лупу.
— Это земляные орехи, покрытые васаби.
— Васаби — японский хрен.
Я не слыхал никогда, чтобы орешки покрывали васаби. Я не знаю, продаются ли они за пределами Японии.
— Да черт с ними! — проворчал Грэхэм.
— А что ты думаешь, Джон, Исигура представит тебе свидетелей, которых ты просил?
— Не думаю, что это будет быстро.
— Правильно. Мы этих типов увидим не раньше, чем послезавтра, когда их научат, что говорить. Вы понимаете, почему они тянут? Девушку убил японец, это ясно как божий день.
— Возможно, — сказал Конор.
— Эх, парень, более чем возможно.
Здание японское, а девушка как раз в их вкусе. Эдакая американская роза на длинном стебельке. Всем этим коротышкам непременно подавай баскетболисток.
Конор пожал плечами. — Возможно.
— Брось ты, — сказал Грэхэм. — Ты же знаешь, эти парни дома света белого не видят. Давятся в метро, торчат в конторах. Поговорить по душам — это у них времени нет. Потом приезжают сюда, освободясь от домашней узды, и сразу начинают корчить из себя богачей. Они считают, что могут делать все, что хотят. Ну и бывает, кого-нибудь заносит. Скажи, что я не прав.
Конор долго смотрел на Грэхэма, наконец сказал.
— Стало быть, Том, по-твоему, японец решил пристукнуть девушку на столе конференц-зала на Комоту?
— Да.
— Что-то вроде ритуального убийства?
Грэхэм пожал плечами.
— А черт его знает! Может, он и псих.
— Но я найду этого говнюка, даже если это последнее, что я сделаю в жизни.